«Я буду ждать его здесь». Рыжий рыцарь указал на короб старой баржи в основании пирамиды. «Вас, сэр Люстрицкий, попрошу занять оборону на самом верху. Судя по всему, вон та железная громадина еле держится. Возможно, в нужный момент вы сумеете столкнуть ее вниз. А вам, леди Даша, надлежит укрыться с другой стороны, под теми ржавыми баками. Как только увидите, что я сцепился с Аршубанапулом, хватайте нашу боевую подругу и бегите. Бред прикроет ваш отход, а если надо, то и защитит меня. Он будет стоять в засаде за соседней железной горой. Друзья мои, ударив дружно, мы, несомненно, победим. Если у вас нет вопросов, то нам стоит немедленно вознести общую молитву и...» К сожалению, вопросы были. Первым уперся Валера Люстрицкий. Он ни в какую не желал лезть по ржавым арматуринам куда-то вверх и пытаться оттуда что-то свалить. Для этого нужно обладать талантом альпиниста, силой циркового атлета и безудержной отвагой каскадера. А поскольку лично у него этих качеств нет, то, во-первых, он туда ни в жизнь не залезет, а залезет, так все равно упадет. Во-вторых, там наверху застрял корпус правительственной «Волги», свернуть которую под силу разве что бреду. Но лошадь умнее и на такое дело не пойдет. В-третьих, даже если машина каким-то чудом и свалится, то наверняка совсем не туда, куда надо, и может запросто прихлопнуть самого Неда, а этого никто не переживет. Не впадая в долгий спор, рыжий рыцарь повернулся к Дарье.
Деловитая дочь астролога популярно объяснила, что под грязные баки она в новой блузке не полезет ни за какие ковришки, ибо там пыльно, тесно, неуютно. А уж когда понадобится рывком освобождать дорогую Лону, то прежде ее саму надо будет как-то из-под этих гробов вызволить. Так что, если никто не против, она лучше посидит в тенечке за бульдозером, ну и по мере необходимости, конечно, во всем поучаствует. В самом крайнем случае, всем посочувствует.
Черный бред не терпел, чтобы кто-то, кроме него самого, критиковал планы хозяина. Поэтому и Валерия, и Даша мгновенно досталось хвостом по мягкому месту. В результате спор вспыхнул с новой силой. Кончилось тем, что Нед Гамильтон сдался, прилюдно сложив с себя обязанности полководца и позволив каждому решить самому, чем и где ему заниматься. Подумав, Валера сообщил, что ему полезен чистый воздух, и полез наверх, а милая Дашенька успешно устроилась под старыми ржавыми баками, изображая сидящую в засаде прибалтийскую снайпершу. Рыжий рыцарь кротко вздохнул и перекрестился. Ждать пришлось долго. То ли жрец не очень торопился, то ли ребята приехали слишком рано. Постепенно разошлись рабочие, разъехались машины. И лишь изредка снующие бомжи приставали к Неду Гамильтону с просьбой подбросить деньжат или поделиться сигареткой. Однако ближе к вечеру и они расползлись по своим норам. А Аршубанапул по-прежнему не появлялся. Все уже изрядно утомились ждать в своих засадах. Даша у себя в баках устроилась довольно сносно, а вот Люстрицкий по второму разу отчаянно семафорил сверху, что ему очень надо. Крестоносца это страшно раздражало, тем более, что вниз его больной друг слезть не мог, а потому все свои дела вершил прямо с вершины. Бреду тоже наскучило бесцельно стоять за дурно пахнущей мусорной кучей. Он плюнул на все секретные планы и, не прячась, направился к хозяину. Нед вздохнул, потрепал коня по холке, незаметно проверив удобство выхватывания меча или топора. Но все было прилажено как надо, поправок не требовалось, а значит, заняться все равно было нечем. Аршубанапул появился, когда солнце уже совсем скатилось к горизонту. Он был в том же длинном костюме магистра, а впереди осторожно вел связанную Илону, прикрываясь бедняжкой словно живым щитом. Сумрачная девушка выглядела усталой и раздраженной.
«Извини, Нед, я бы пришла раньше, но этот террорист придурочный... Не дергай веревку, гад! Так вот, я говорю, что это мурло собачье!»
Новый рывок подлого египтянина заставил болтливую заложницу прикусить язычок.
«Ты не выполнил моих условий, рыцарь!» Улыбаясь, прошипел жрец и выудил из складок черного балахона обоюдоострый ритуальный нож — подобранный наверняка на сатанинском шабаше. На вид явно алюминиевый, но тем не менее довольно опасный.
Нед свел брови, но овладел собой, снисходя до ответа. «Я устал тебя ждать, злодей. Посмотри, на седле моего коня приторочено все оружие. Иди, Бред, подожди меня невдалеке». Умный конь измерил взглядом расстояние до жреца, прикинул, успеет ли сбить его, если понадобится, видимо, решил, что нет, и неторопливо отошел в сторонку шагов на 10.
«Дальше», — потребовал египтянин.
Бред отошел еще.
«Дальше, дальше, вон до тех куч мусора».
Когда черный конь практически скрылся из глаз, рыжий рыцарь повернулся к жрецу. «Я стою здесь перед тобою. У меня нет ни меча, ни рыцарского коня. Твои условия выполнены. Теперь отпусти ее».
«Ой, Нед, ну хоть ты-то не будь таким наивным ребенком. Разбежался он меня отпускать, как же? А ты что, действительно не додумался в милицию заявить?»
Аршубанапул ловко привязал Илону к торчащей трубе, но она не унималась.
«Ты не ответил на мой вопрос. Нет, елки горелые. Ты серьезно здесь один?»
«Как вы и просили. Разве я мог ослушаться и хоть кому-то уступить честь спасти вас из плена?»
«Дубина! Ни дитё, нет. У нас их с детского сада учат, как надо поднять телефонную трубочку, набрать нолик и двоечку, чтобы сообщить, куда следует, что воспитательницу похитили нехорошие дяди».
«Довольно болтовни!» — взревел жрец Анубиса, перекрывая протестующий возглас Неда. «Подойди ко мне, крестоносец, или она умрет!»
«Нед, не вздумай!» — начала была пленница, но, увидев исказившееся злобой лицо египтянина, осторожно поправилась. «Ага, давай, давай, подходи, ничего не имею против. Еще ближе, ага, теперь вспомни, куда и как я била ногой, а там...»
Договорить ей не удалось. Аршабунапул неожиданным кувырком бросился вперед и с размаху ударил ножом в живот рыжего рыцаря. Нед рухнул. Слуга Анубиса торжествующе захохотал. Крестоносец дернулся и встал, отряхивая плащ. Алюминиевый нож, согнутый под прямым углом, остался валяться на земле. Испытанная кольчуга, шутя, выдержала удар. Аршубанапул негодующе покрякал и заткнулся. «Теперь мы на равных, жрец!» Противники сжали кулаки и, пританцовывая, закружили, выискивая в обороне друг друга слабые места. Нед Гамильтон был непоколебимо спокоен. Он уже дрался с этой воскресшей мумией в достопамятной пирамиде и собирался наконец-то заставить мерзавца ответить за все. Аршубанапул, получив новое молодое тело, тоже не боялся драки, хотя и помнил, с кем имеет дело. Бойцы уже обменялись первыми пробными зуботычинами, когда из-под старых мусорных баков начала по-пластунски выползать юная флейтистка. Надо сказать, что ей это удавалось не очень, мешало нечто маленькое и пушистое, что она прижимала к груди.
Илона вовремя заметила приближающуюся в пыли помощь и постаралась отвлечь внимание Аршубанапула громкими оскорблениями в его адрес. «А ну сдавайся, крыса пирамидальная! Нед, сделай из него котлету по-киевски! Всякая шушера древнеегипетская будет тут у меня руки распускать! Куда обезьянок дел, а? Лишил город шимпанзе! Я ж тебя за это самолично в лабораторию сдам для опытов, в суспензия ходячая!»
Беда в том, что на любимый голос отвлекся и Нед Гамильтон, пропустивший хлесткий удар в переносицу. Пока он восстанавливал равновесие, коварный жрец воздел руки к уже появившейся луне и выкрикнул несколько непонятных слов. На этот раз заклинание сработало, хотя и не совсем так, как ожидал воодушевленный египтянин. В некоторых местах зашевелились мусорные кучи, и на поле боя потянулись щуплые собачьи скелеты. Поднять мертвых людей жрец не мог, а вот с собаками ему повезло больше. «Да пусть хоть сам собакоголовый Анубис заявится сюда по твоему трусливому зову», — выпрямился Нед, делая знак верному коню. «Я охотно отправлю в ад и тебя, и его, и всю эту нечисть». Бред не отказал себе в удовольствии растоптать пару скелетов по дороге. Мгновением позже он прикрыл собой Илону, а рыжий рыцарь выхватил, наконец, вожделенный меч. Аршубанапул замахал руками, и псы пошли в атаку. Вслух читая молитву при чистой Деве Марии, сэр Нед Гамильтон обрушил кованую сталь на первый же оскаленный череп. Осколки раздробленных костей брызнули во все стороны.